через которую из кухни выносили помои. «Вот ты где, паразитка, носишься!» Удар мокрым полотенцем по голове был очень болезненным. Уля закрыла голову руками и присела, сжавшись в испуганный комок. На самом деле не так уж страшно девочке и было. Посудомойка Белина, одной из трех помощниц которой была 12-летняя Уля, отличалась добрым и покладистым нравом. Девочки, которые у нее работали, хорошо это знали и вовсю пользовались. «Обед уже закончился, посуду несут, а ты шляешься где-то!» Белина попыталась схватить девочку за ухо, но больная спина не позволяла сильно сгибаться, а Уля, сидя на корточках, прижалась головой почти к полу, и старшая посудомойка махнула рукой. «Давай иди, ешь быстрее и начинай мыть! Ты сегодня еще и котлы будешь драить в общей кухне!» Наказание оказалось для Ули неожиданно суровым. Обычно мытье общих котлов доставалось Филезе и Тимении, которые, в отличие от Ули, были рабынями. Тимения показала Ули язык, дразнилась. Она и Филеза уже доели самые вкусные куски с тарелок, и Ули остались только кости и недоеденная в тарелках каша. Но она и этому была довольна. На костях еще было столько мяса, что хватило бы до отвала накормить и двоих таких, как она. А вот то, что ей не досталось ни кусочка от сладких медовых булочек, было жалко. В общем, с тех пор, когда прежний управляющий их замком ферм больше года назад привел Улю к Белине, девочка забыла, что такое голод. Пусть большая и лучшая часть недоеденного господами доставалась слугам, но и посудомойкам всегда хватало. «Ладно, тут девочки и без тебя уже справятся». Когда гора посуды уменьшилась больше, чем наполовину, Белина оторвала Улю от ванны. «Иди к котлам. Только не забудь, что начинать надо с малых. Скоро в них ужин начнут готовить. Потом за остальные примешься». Напоминать не было нужды. Девочка и так уже за год хорошо усвоила, что и в каком порядке надо делать. Но старшая посудомойка не ленилась каждый раз повторять. Белина по-своему была привязана к девочкам и старалась, чтобы те не попадали под наказание.
«Допрыгалась со своим Арни. Бегаешь за ним, как дурочка. Совсем за временем не следишь», — злорадно высказалась Филеза, стараясь говорить не очень громко, чтобы не услышала их начальница. Напоминание об Арни, о котором Уля старалась не думать, едва не заставило ее расплакаться. Вообще она была внутренне сильной девочкой, жизнь достаточно закалила ее, но обидные слова Арни, которого она считала своим единственным другом, ударили ее острым ножом в сердце, вернее, даже не слова, а интонация, с которой они были сказаны. Если бы это были слова насмешки или даже намеренного оскорбления, они бы ее не так задели, как сказанное равнодушным усталым голосом в момент, когда Арни думал о чем-то своем. Именно искренность его слов поставила жирную точку в том, что она считала дружбой. «Слушай, отвали от меня, помойка! Мне сейчас не до тебя, достало уже!»
Как ни старалась Уля сдерживаться, но все то время, которое она терла и намывала большие металлические котлы, ей часто приходилось утирать рукавом выступавшие на глазах слезы. Даже на покрикивания и брань повара она практически не обращала внимания. С работой она справилась достаточно быстро и теперь до окончания ужина могла быть свободна. Раньше она уже побежала бы разыскивать Арни, а сейчас ей никуда идти не хотелось. Уля прошла в небольшую клетушку под лестницей, где в ее распоряжении находился один из трех стоявших там топчанов. Собственно, размер этой комнатки был таков, что кроме топчанов там смог поместиться только небольшой ящик для вещей. Две ее соседки-рабыни оживленно обсуждали вчерашний грохот и взрыв удивительного котла, сделанного по приказу нового барона ферма.
«Пойдем сегодня смотреть?» — спросила Филеза.
Уля была самой младшей из девочек. Филеза и Тимения были на год старше, но как свободорожденный ее неформальное лидерство среди них не оспаривалось. Поэтому ей и адресовала свой вопрос Филеза.
«Конечно, пойдем. Только как бы нам опять на глаза не попасться».
В замке совсем не приветствовали безделье среди прислуги. И любой работник, если ему не было чем заняться, старался куда-нибудь забиться подальше от начальства. Но пропустить такое зрелище девочкам было выше их сил.
«Я знаю», — глаза Тимении возбужденно блестели, — «возле амбара с мукой вчера разгрузили большие бочки с сидром. Мы за ними спрячемся. А пройти туда можно будет через птичник. Там сегодня тетя Руся работает, она ничего не скажет».
Еще с конца прошедшей осени, после появления нового барона, в жизни обитателей замка ферм стало происходить много новых событий, нарушающих старый уклад. Народ уже давно перестал удивляться. К тому же все изменения были к лучшему. Люди почувствовали это на своей шкуре, почти в прямом смысле слова. А всякие необычные придумки молодого барона Олега вызывали всегда огромное любопытство. Как и вчера, возле кузни, кроме кузнеца с его помощниками, троих дворовых рабов и господина Гури, баронского управляющего, здесь присутствовал и сам барон с двумя своими офицерами. Троица посудомоек спряталась между бочек и с интересом смотрела и слушала, как булькал закрытый металлический бак, нагреваемый разведенным под ним костром. Резкий запах сидра и чего-то странного перебивал даже обычные запахи замкового двора. От этого бака шли какие-то бронзовые и медные трубки, а дворовые мужики периодически подтаскивали ведрами воду из колодца к тому, что барон вчера называл охладителем. «Смотри, Торм, уже течет. Гури, ты не рот разевай, а запоминай процесс. Лично за его организацию будешь отвечать своей головой». Звонкий и веселый голос молодого барона выдавал, что он просто шутит, и казнь господину управляющему не грозит.
«Улька, ну подвинься немного, мне за твоей головой почти ничего не видно!»
На шипение Филезы Уля только отпихнула ее руку, увидела, что намечается что-то интересное. «Смотрите, Шерес, дай огниво!» Барон ферм набрал в чашку капающей из трубки воды и разлил ее на металлическом листе, который взял в руки один из рабов и с опаской держал подальше от себя. «Без магии зажжем, для чистоты, так сказать, опыта». Стояли уже довольно теплые последние дни зимы, и солнце еще не зашло. Но в тени, созданной замковыми стенами, все увидели, как вылитая бароном на лист железа вода от искры огниво вдруг загорелось ровным голубоватым пламенем. Кто-то со стороны конюшен громко охнул, чем тут же привлек внимание господина Гури. Тот резко повернулся в ту сторону и погрозил кулаком. «Не отвлекайся. В общем, надеюсь, ты все понял и сможешь другим нормально объяснить. Только с костром внимательнее, чтобы не получилось, как вчера». Барон хлопнул своего управляющего по плечу, а затем со своими офицерами пошел в главное здание. В это время к управляющему подбежал Арни с вощенной дощечкой и стилом в руках. При виде него у Ули от обиды и злости рефлекторно сжались кулачки.
«Посмотри, там, в прачечной, кажется, твоя мать. Трезвая. Ее уже выпустили?» — толкнула в бок Филеза.
Из окон прачечной вместе с другими женщинами на происходящее смотрела и мать Ули.
«Чего все уставились? Заняться нечем!» Дождавшись ухода хозяина, раскричался господин Гури, а увидев выходящую из здания семейного общежития свою жену, крикнул уже ей. «Веда, займи своих бездельников работой, а то я им сам сейчас занятия найду!»
Госпожа, управляющая замком, на слова своего мужа, казалось, никак не отреагировала. Она подошла к мужу и что-то тихо ему стала выговаривать.
«Поползли отсюда, пока не заметили!»
Девочки, пятясь задом, отползли до места, где их закрыла стена птичника, и только там встали на ноги.
«Вот это да! Горящая вода! И без магии!